We were looking at God's answer to man's problem.
Мы рассматриваем, что с вами? Рассматриваем Божий ответ на проблему человека.
We mentioned that it's a battle, it's a war between flesh and the spirit.
Мы говорили о том, что это война между плотью и духом.
That this war, when it's completely fought, that we become more like Jesus Christ.
И для чего она предназначена? Чтобы мы больше походили на Иисуса Христа.
But none of this is absent from the work of the Holy Spirit in our lives.
Но ничто это не может происходить без действия Духа Святого в нашей жизни.
2 Corinthians 3:18 gives us a picture of what's going on.
2 Коринфянам 3:18 дает нам картину.
And if I could put it this way, this particular verse is probably the best scripture on sanctification.
Картину происходящего. И я думаю, что вот эти стихи дают нам самое прекрасное представление о освящении.
2
Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
You see, God is about doing His work in us so that at one point we will be just like Jesus Christ.
То есть Господь продолжает действовать в наших сердцах для того, чтобы в какой-то определенный момент мы стали похожи на Христа.
It's affirmed throughout Scripture that Paul, Peter, the writers of 1 John, want us to be just like Jesus Christ.
То есть апостол Петр, Павел, Иоанн, все они хотели, чтобы мы стали похожими на Иисуса Христа, как Он.
I just thought of 1 John. Would you turn with me to 1 John chapter
3? Мне показалось, давайте-ка мы 1 Иоанна откроем, 3 главу.
1 John 3.
1 Иоанна 3.
And it says there, everyone who has this hope, that's the hope of being complete in Jesus Christ.
И всякий, имеющий сию надежду, где какой стих? What the verse?
Третий стих.
И всякий, имеющий сию надежду на него,
purifies himself. That's what we're supposed to be doing, purifying ourselves.
Очищает себя. Вот что мы должны делать. Очищать себя.
Becoming sanctified, holy.
Становиться святыми, освященными.
And then that, by the way, is a continuous imperative. It's an imperative, so
кстати,
it's supposed to be happening all the time.
Это повелительное наклонение глагола в продолжительном таком аспекте, да? То есть мы постоянно должны этим заниматься.
But when he returns, we will be just like he is.
Чтобы
totally,
когда
pure.
Он возвращается, мы были таким же, как он, чистыми.
How do I know that? Verse 2 says this. We know that when he appears, we will be like him.
Откуда мы знаем это? Второй стих. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему.
I don't know about you, but I want to be just like him.
Не знаю, как вы, но мне очень хочется быть как он.
Not God, but I want to be holy like him.
Не Богом я хочу быть, а хочу быть святым, как Бог.
Paul prays the prayer for the Galatian church in Galatians chapter 4.
В Галатам 4 главе Павел...
And in verse 19, he says this.
В 19 стихе он говорит.
My children, with whom I am again in labor, that's an agonizomai, until Christ is formed in you.
Дети мои, для которых я снова в муках рождения, слово здесь, которое используется, агонидзомай, доколе не изобразится в вас Христос.
The biblical counseling ministry is not an easy ministry.
Библейское душепопечение – это непростая вещь.
Even when the counselor is not there, you're still doing ministry.
Даже если нету рядом душепопечителя, он все равно совершает свое служение.
You're studying the word of God to be able to bring that to them at another point.
Изучаешь священное писание, чтобы передать это человеку, пришедшему на консультирование.
You're praying for them.
Ты молишься за него.
And maybe the particular subject that they have, the particular problem they have, you're reading a book about it, so that
you know more. И, возможно, в отношении той проблемы, с которой он пришел, нужно будет исследовать, изучить какую-то специальную литературу.
I think that's what Paul is saying there. I am again in labor for you.
Я думаю, что Павел как раз и об этом говорит. Я очень тружусь, стараюсь для вас.
Remember Acts, he said he went from home to home, and he was crying for them. He had tears for them.
Помните, как он в Деяниях апостолов говорит, что по домам я учил, из дома в дом ходил, и в слезах, да, все это происходило.
Number six here, God's accomplishment.
И снова мы в конспектах, 36-я страница, «Достижение Бога»,
6.
Речь идет о возвращении Христа. Он вернется.
I always like to ask my counselees, is there anything in your life that if Christ was to return at this moment, you'd be embarrassed by?
Помните, как я однажды спросил консультируемого, как ты почувствуешь себя, что ты будешь чувствовать, если Христос вернется прямо сейчас?
Most of them say, I just hope he doesn't return right now.
Большинство сказали, что надеюсь, что он сейчас не вернется.
I hope that's not for anyone here.
Я думаю, что для вас это не так.
Would you please read Romans 8, 18 through 25?
Давайте прочитаем Римлянам 8 глава с 18 стиха.
Romans 8, 18.
Through 25?
Romans 8, 18 through 25, yeah.
Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то что ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
Speaks of that eagerly awaiting for the return of Jesus Christ.
Говоря об этом, ожидаем ли мы возвращения Иисуса Христа?
This world, which is corrupted.
Этот мир извращен.
This world, which is dying.
Мир этот катится к своему краху.
And even our scientists are saying that somehow we've got global warming going on.
Даже ученые отмечают и там какие-то исследования делают, говорят, что глобальное потепление там идет.
I mean, in a sense, we may have it. I don't believe we do. What? I don't believe that we have global warming.
Ну, в каком-то смысле, но я не думаю, что, конечно, у нас есть какое-то потепление глобальное.
Really not going to be warm until Jesus burns it.
Не будет никакого потепления до тех пор, пока не разогреет все это Христос по-настоящему. И когда Он будет создавать новое небо и новые небеса. И мы часть этого творения, мы с надеждой ждем Его возвращения, когда Он придет назад.
Frankly, I'd like it to happen right now and go to heaven with you.
И честно скажу, что я бы хотел, чтобы произошло прямо сейчас и на небеса отправиться.
And last night I had a dream and when I got to heaven I will tell you what I saw.
И вчера вечером я помечтал, думаю, вот сходить на небеса и рассказать, что там увижу.
I can tell you what I heard.
И рассказать о том, что услышу.
Everyone is speaking Russian in heaven.
Все говорящие, все там на небесах говорят по-русски.
We are looking forward to that. We're going to be brothers and sisters for eternity in heaven.
Мы ожидаем этого. Мы будем там братьями и сестрами на небесах.
Can you imagine you're going to have to put up with me for eternity?
Представьте себе, что вы будете постоянно рядом со мной в вечности.
Summary and conclusion.
И в заключение.
When we're looking for the process of change in a person's life, it says here, pray daily. That's the first thing that we need to do.
Когда
pray
мы
daily.
Ожидаем вот, необходимых изменений, нужно ежедневно молиться. Посмотрите, ежедневно молитесь.
As a biblical counselor, ask God to search your heart.
Если то есть библейский душепопечитель говорит, исследуй сердце свое.
Make sure that your counselee is praying to God.
И постарайся, чтобы опекаемый тобой человек тоже молился.
That God be uncovering the various idols or the various sins that are in their life.
Чтобы Господь раскрывал, предавал, ну, раскрывал те грехи, которые глубоко в сердце.
You see, we have a God of grace and mercy and love and holiness.
Господь наш есть Бог любви, благодати и милости.
But we also have a God of wrath and judgment.
Однако, одновременно, это Бог гнева.
And we don't want to see
the
people that we are serving and counseling feel that judgment.
И очень нужно, чтобы люди, консультируемые, чувствовали вот эту истину. Итак, консультируемый также должен задавать себе такие вопросы. Посмотрите, у нас есть список вопросов, которые следует задавать консультируемым. Вот эти вопросы предназначены для того, чтобы открыть сердце человека. Эти вопросы помогут понять, чему или кому мы служим. Кто у вас там на первом месте? Если мы искренне отвечаем на эти вопросы, это покажет, где сокровище ваше.
May I ask you even tonight to look at this list?
И вот вам такое задание. Вот сегодня вечером посмотрите внимательно на этот список.
Answer the questions.
Ответьте на вопросы.
And be like David and say, Lord, see if there's any
futile way in my heart. И как Давид, который сказал: Господи, исследуй сердце мое.
Write down the particular desires and idols that you have, the treasures you want.
Запишите те помышления, которые вы обнаружили, тех идолов, которых увидели.
Those things that may be in your thoughts, in your words, or even in your deeds.
То, что проявляется в ваших мыслях, в ваших словах и, возможно, делах.
And then I say, expose it to the Word of God.
И покажите их Божьему Слову. Посмотрите, что Господь скажет по отношению к этим вещам и что Он повелит вам с ними сделать. Давайте откроем 1 Коринфянам 6 главу. 1 Коринфянам 6, 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Очень важно серьезно относиться к этим словам. То есть со всем, что мы встречаем в своей жизни, нужно вот серьезно к этому подходить. Ну, давайте предположим, есть человек, который курит. Мы обращаемся к этому тексту Священного Писания и задаем вопрос, как это прославляет Бога? Как насчет списка тысяч разных других вещей? Как это все приносит славу Божью
Богу?
Итак, я хочу, чтобы человек передо мной и я сам смотрел на тексты Священного Писания и исследовал сердце свое с вопросом, правда ли я во Христе? И если я во Христе, то тогда я согласен с Ним, как бы лоялен, да, Ему.
Jeremiah 7.
Иеремия, 7 глава.
If you would read 1 through 11. It's a little long, but...
Okay.
Sorry that it's long, folks. But 7, 11, 1 through
11. Давайте прочитаем с 1 по 11. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи, слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сём, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём, на сей земле, которую дал отцам вашим в роды родов». Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и притом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости? Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Господь призвал народ свой проверить пути свои. Я думаю, что Господь призывает каждого христианина проверять свой путь. Мне кажется, что иногда мы, наше христианство слишком поверхностно. Я думаю, что иногда, ну, для нас вот эти слова Божьи не звучат так серьезно. И мне очень хочется вот каждому консультируемому показать, насколько серьезно Господь по отношению ко всему этому.
Let me take you to another thought.
Давайте я вам еще одну мысль скажу. Все мы знаем 1 Иоанна 2:15-16. Там Иоанн говорит и говорит о похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Я думаю, что каждый грех можно отнести к каждой из этих категорий. Не думаю, что есть грех, который этим категориям не принадлежит. Давайте начнем так. Допустим, похоть плоти. Допустим, кто-то хочет самоутвердиться.
You can see that sometimes in little children.
Иногда маленькие дети так поступают.
They want the approval of their mom or dad, and so they do things for their mom or dad just to be approved by them, get a pat on the head.
Он делает что-то, слушается маму и папу для того, чтобы его там потрепали по макушке.
It's sometimes not as apparent in an adult. The approval, desire for approval, is not so much in an adult.
Такое самоутверждение нужно также и взрослым людям. Я знаю некоторых пасторов, которые грешат таким образом. Если у вас 200 человек членов церкви и на собрание пришли, если церковь начиналась с 200 человек и теперь в ней допустим, 150, не помню число, то самооценка твоя, и этот, конечно же, понижается, да? И такой пастор, он чувствует, он впадает в депрессию, он сильно об этом переживает.
You remember the story I told you about when I were going home on Sunday afternoon and my wife doesn't tell me I did a great job.
Помните, я вам рассказывал, как мы с женой возвращались домой из церкви, и моя жена не похвалила меня за проповедь.
I can tell you, I'm looking for her to say you did a great job.
Я вот уверяю вас, я ждал, что она скажет, как хорошо ты проповедовал, дорогой.
I have to deal with the lust of the eyes.
Что это было? Это была похоть очей.
Because I want that approval.
Мне нужно было вот этого подтверждения.
And so do you.
И также каждому из вас.
So keep that in mind. These are the things that God wants us to deal with.
Держите это в своем разуме. Вот с чем Господь хочет, чтобы мы имели дело.
Comfort is another sin that we have. It's the lust of the flesh.
Еще один грех – желание комфорта. Это похоть плоти.
I don't know that this is a popular sin here in Russia.
Я не думаю, что не знаю, популярен ли это грех в России.
But in America, it's a very popular sin.
Ну, в Америке это очень популярный грех. What is this? We don't know.
Don't even know. Okay.
Даже не знаете, как хорошо.
Let me explain this to you.
Давайте-ка я вам сейчас объясню. Нет, не.
The coffee that used to take 60 minutes to make, they want it to be made in 30 minutes.
Кофе, который обычно делается в течение часа, его можно за полчаса сделать.
Now, I don't know about you, man, but when I walk home, my wife brings me my robe, and she gives me the remote, and she gives me my slippers, right?
Ну, допустим, я прихожу домой, и я сажусь там, и мне жена приносит там, ну, во что переодеться, и тапочки, да?
I'm dreaming.
Я мечтаю об этом, что вот я...
That's what we want, but we don't get it.
Вот что мы хотим, но у нас этого нету.
So keep those things in mind. We're looking for that comfort. We're looking for that praise.
Вот что мы хотим. Да, мы ищем этого комфорта.
And the last thing is the pride of life, which is power, significance. I want to be significant.
Желание власти последнее, то есть быть значимым.
Put the sins that this person who's coming in with, they want to deal with, and put them in those categories.
Вот приходит человек, попросите его как бы посмотреть на эти категории.
Let them know, even the smallest of things is an offense against a holy God.
Дайте знать, что даже самые мельчайшие прегрешения – это оскорбление Богу.
This is the same God who said, be holy as I am holy.
Это тот же самый Бог, который призвал нас быть святыми, как Он святой.
And so that's what we need to help them to see, that they cannot let anything into their life that's going to take control of them.
И постарайтесь сказать им, что ничто в жизни не должно обладать нами.
So the first thing they need to do is acknowledge what it is and confess it.
Первое, что они должны сделать, когда мы все это перечислим, признать это и исповедовать.
Now, if I have that sin of wanting that approval from my wife, do I need to confess it to her?
Если мне нужно вот это подтверждение от жены, нужно исповедоваться перед женой.
No.
No?
No.
Не, нужно ли исповедоваться перед женой? Нет.
Why?
Почему?
She doesn't know that I have that sin.
Потому что она не знает, что я грешу таким
She
образом.
Doesn't know that I want to get that approval
она
from
не
her.
Знает, что мне хочется от нее вот этого подтверждения.
But he does.
Но он знает.
He's the one I need to confess that sin to.
Перед ним. Перед великим Богом я должен исповедовать свой грех. Посмотрите-ка, если я исповедую свой грех перед женой, что мне требуется вот это вот подтверждение,
that could be a means of manipulation on my part.
В этом случае это будет с моей стороны манипуляцией.
Of telling her I really want it, so would you
Таким образом я как бы скажу ей, мне это очень хочется, можешь ли ты вот поступать таким образом? Поэтому я исповедую этот грех перед Господом, и пускай Он с этим грехом во мне разбирается. Я исповедую перед Господом грех, потому что Он верен и праведен и простит грехи наши.
Ladies and gentlemen, that counselee, or myself in this situation, I've just worshiped God.
Вот здесь вот... опекаемый человек, или я сам, здесь мы поклоняемся Богу.
No, I didn't have to go to church on Sunday morning. I worshiped him there because I'm doing exactly what he wants me to do.
Для этого даже не надо отправляться в церковь. Это не имеется в виду воскресное поклонение. Здесь я поклоняюсь Богу, потому что делаю то, что Он повелевает.
I call this redemptive living.
Я называю это... как сказать-то...
You know, in Poland they had the same problem with that word.
Okay.
When I said that word, they couldn't come up with what the redemptive was. Is that the problem? The word that you have?
Yeah, I'm just trying to
sacrifice.
Жертвенная жизнь, redemption это как искупление, да, в жизни. Ну, тут тяжело вот словосочетание. Придумайте, пожалуйста, я заплачу. Когда искупление происходит.
It's hard to make this point. Explain it.
Да, redemption, это значит искупление, но нельзя сказать искупительная жизнь, правильно? Это жизнь постоянного исповедания и искупления, да, во Христе. Вот так получается.
Okay. I think it's so important that we understand that that's a different kind of living.
Да, и это очень важно. Важно понять, потому что это особая жизнь.
My wife and I were not perfect.
Ни я, ни моя жена, мы не несовершенные люди.
Did you tell them it's hard to believe?
А?
Did you tell them it's hard to believe that I'm not perfect?
Трудно поверить, да, что мы не несовершенные. I told.
But one thing we had in our house was redemptive living.
Но то, что мы, как мы поступаем в своем доме, мы живем вот такой жизнью.
If I sinned against my wife, I asked her for forgiveness.
Если я согрешил перед женой, я подхожу и прошу у нее прощения.
If she sins against me, she asks forgiveness.
Если она согрешила, она поступает так же.
If I sin against my wife and my children hear it, I ask them for forgiveness.
Если я согрешил перед ней, и дети слышали, я также прошу и у них прощения.
Because I just displayed to them a sinful behavior.
Почему? Потому что продемонстрировал перед ними греховное поведение.
And that's redemptive living, and it should be in all of our homes.
Вот как должна проходить такая жизнь нашем доме. И, кстати, не важно, с кем ты живешь, с верующим или с неверующим. Это должно быть так. Мы знаем, что неверующий человек так поступать не будет и не может, но мы-то можем. Таким образом, прощение должно быть вплетено в семейную жизнь. Исповедание грехов должно постоянно происходить.
And at all times, as it says here in point number F, is to study God's character, to see what your view of God is.
И во всем этом мы изучаем характер Божий, чтобы исследовать, насколько искажено наше представление о нем.
At all times when we are living this Christian life,
всякий раз
we must be examining ourselves.
Всякий раз в нашей христианской жизни мы должны себя исследовать. Мы должны откладывать грех и облекаться в Христа. Те вещи, которые оскорбляют Бога, от них нужно избавляться. Очень легко детям, с детьми вот таким образом поступать. И с женой тоже просто получается, потому что я знаю, в чем грехи, я вижу. Однако очень трудно видеть свои собственные. Но что мы делаем с детьми? Так, мы, значит, выписываем их хорошие стороны и их слабости, перечисляем их сильные стороны, а потом обращаемся к слабостям. Может быть, они не слушаются нас с первого раза. Может быть, они не выполняют поручения домашние. То есть они вот так вот выделяют эти слабости и должны перенести их в колоночку, где их сильные, правильные стороны. Однако то же самое можно сделать и по отношению к самому себе. Подобную домашнюю работу я задаю опекаемым мною людям. Придите домой и спросите у своего мужа или жены вот в отношении вот этих вещей, где я грешу, где я не прав. Составьте список грехов совместно. Можно, да, пускай даже 50 этих грехов запишет. И после этого списка нужно начать работать над этими грехами, чтобы эти слабости превратились в сильные стороны. Что это означает? Совлечься с этого ветхого человека, ветхих грехов, и облекаться в Христа. Как вы думаете, просто ли спросить у человека и задать ему вопрос, где я грешу? Можешь ли мне сказать, где у меня провалы? Это практически, ну, невозможно, да? Но что нам Христос сказал? Чтобы мы постоянно несли свой крест. Следовали за Ним. Следовали по Его следам. Он прошел верным путем. И мы знаем, что мы не таковы. Но мы обычно говорим, что да тут ничего серьезного нету. Для нас это как бы не очень серьезно, но это очень серьезно для Бога. Таким образом, будьте очень серьезны по отношению к человеку, которого консультируете, и к самому себе.
Turn to Psalm 73.
72-й Псалом.
Psalm 73 is a great psalm. I preached this many years ago.
Это прекрасный псалом. Я проповедовал по нему.
That the psalmist is seeing the prosperity of the wicked and he's wondering why God isn't blessing me.
Вопрос известный. Смотрит псалмопевец на благоденствие нечестивых и задает вопрос, а почему я-то не благоденствую?
But when he gets down to verse 25, he begins to have his eyes actually opened up.
Но что тут начинается? What verse?
Verse
25.
Whom have I in heaven but you?
25 стих. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле.
Besides you, I desire nothing on earth.
И с тобой ничего не хочу на земле.
Can we say that?
Можем ли мы искренне сказать то же самое?
Do we believe that?
Мы верим в эти слова?
I think some have put other things in front of God.
Или мы помещаем что-то перед Богом, выше нашего Творца?
Things that we want, they may even be good things.
Те вещи, возможно, они хорошие, в принципе, вещи, да?
I want peace.
Допустим, мир.
I want peace in my home.
Мир в своем доме.
I want to have a better wife.
Я хочу, чтобы у меня жена была лучше.
I want to have better children.
Чтобы дети мои были лучше.
But if we put them or that before God, we are not worshiping God.
Но если вот эти пожелания станут выше Бога, тогда мы Богу не поклоняемся.
He says in verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart.
Посмотрите, в 26 стихе, изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
When you gave your life to Christ, that's what you said.
Когда вы отдаете Господу всего себя, вот как вы говорите. Мне ничего, кроме тебя, не нужно. Ни кровать не нужна, ни дом не нужен, ничего не надо.
Verse 27, for behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. That's what he does when we're unfaithful.
Посмотрите, 27 стих. Вот что он сделает с теми, кто не верен ему. Вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя.
He concludes this and he says,
и заключает такими словами.
But as for me, the nearness of God is my good.
А мне благо приближаться к Богу.
I have made the Lord God my refuge.
Я возложил на Господа Бога, я возложил упование мое.
You mean in the midst of trouble with your spouse?
Итак, вот посреди семейного конфликта.
You mean in the midst of your husband going out and gambling away all of your savings?
И посреди такой ситуации, если ваш муж пойдет в игорный клуб и проигрывать все деньги.
You mean in the midst of your child doing drugs and dying because of that?
Если ваши дети употребляют наркотики и умирают от этого,
is he really your refuge?
По-настоящему ли Бог убежище и упование твое?
If he is, then I can tell of all his works in my life.
Если это так, то я могу рассказать о всех делах его в своей жизни.
Nothing on this earth shall disturb me.
Ничто на этой земле, никакое обстоятельство не сможет меня поколебать. Он первый и последний.
See, ladies and gentlemen, when things are going good, it's easy.
Ну, получается так, когда все хорошо, все легко происходит.
When that counselee comes in to see me, I know things aren't going good for them.
Если приходит ко мне человек, я понимаю, что у него есть, конечно же, проблемы.
Because in my 26-27 years of counseling,
потому что за мой богатый опыт душепопечения, 25-27 лет,
seeing between 6 and 10 people a week,
когда я встречаюсь
I see about 6 to 10 people a week,
6-10 человек, от 6 до 10 каждую неделю.
Only once did a couple came in and said, our life is good, and we just want to make sure it stays that way. Can you help us keep it there?
Пришла одна семейная пара, говорит, у нас все хорошо, просто мы хотим, чтобы поговорить, пообщаться с тобой, чтобы так и продолжалось. Как бы.
Every other couple has had trouble.
А все остальные, которые приходили, у всех были проблемы.
Every individual has had trouble.
И у людей, как бы одиноких, тоже есть проблемы. Я хочу показать им, что Господь – это убежище их. Я ли тот, кто решу их проблемы? Я ли буду изменять те привычки, которым они присосались. Это не моя цель. Моя цель – это чтобы посреди тех проблем, в которых они находятся, они обратились к Богу. Мне хочется, чтобы они высоко взглянули на Бога. Чтобы они всю свою надежду положили на действие Божие в их жизни. Чтобы у них надежда возросла на Спасителя.
See, the world around us does not have any hope.
Понимаете, мир вокруг надежды не имеет.
They walk the way they do, they live the way they do,
они
and they have no thought of God.
Поступают как хотят, действуют как хотят, но надежды нет, не думают о Боге.
But we say we're Christians and we need to have that thought of God.
Но мы, христиане, должны обладать этой надеждой, держать ее в руках.
When I got here, I received an email from back home.
Когда я прибыл сюда, я получил письмо из дома.
It was a young man who does not have medical insurance.
Молодая женщина, у нее нету страховки медицинской.
And he explained to me that his wife needs an operation.
Young man.
A young man.
Да, это молодой человек, у которого нет медицинской страховки, и его жена нуждается в операции.
And he said that they're going to need quite a bit of money to get this operation.
И нужно собрать определенную сумму денег, чтобы вот прооперировать.
And I wrote back to him. I said I'm going to be praying for you.
И я написал ему и ответил, что буду молиться за него.
You know what? Within three days he had the money for the operation.
Знаете, что произошло? Через три дня у них появились деньги на эту операцию.
It's not because America is rich.
И вовсе не потому, что Америка богатая страна.
It's because some of the poor people in America gave more than they should be giving to, or can give to this kind of situation.
Потому что самые бедные люди в Америке дают больше, чем от них требуется, да,
because they see God's people in trouble, they want to help.
Потому что они видят, что Божьи люди в нужде и желают помочь.
I have seen some folks come in with some horrific tragedy in their life.
Я видел людей, которые пришли и перенесли страшную трагедию в жизни. Я видел, как они обращались всем сердцем к своему Господу. И Господь делал удивительнейшие вещи в их жизни. Мы верим именно в такого Бога. Постарайтесь, чтобы человек, с которым вы разговариваете, увидели то же самое.
Это тот Бог, которым мы служим.
Чтобы они увидели, какому Богу мы служим. Кажется, мы... I don't know. I'm following you. Кажется, мы тут переговорили уже, да?
Oh, no, it's 50.
No, it's, yeah, it's 7 minutes. Maybe
7
questions?
Minutes. Okay, let's do a question.
Давайте с вопросами тогда немножечко.
I'm going to sit.
Окей. Okay. Too much talking, right? Неверующий муж развелся со своей верующей женой. Через некоторое время он просится назад вернуться в семью. Как должна поступать верующая сестра? У нее есть желание его принять, но она не знает, как это делать по-библейски. Unbelieving husband left the family, the sister, his wife is believing part. So he is now he's willing to return back to his family. How she wants to take him back, but she does not know how to do it biblically.
Okay. The unbelieving husband leaving is found in 1 Corinthians chapter 7.
1 Коринфянам 7 глава. Там написано о том, как неверующий покидает верующего супруга. 15 стих дает нам об этом представление. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь».
Notice the way Paul puts it. He says, yet if the unbelieving one leaves, let him leave. The brother or sister is not under bondage in such cases.
Обратите внимание, что здесь сказано, если неверующий хочет развестись, пусть разводится, но брат и сестра в таких случаях не связаны.
This person who's a believer is not in bondage to that marriage since the unbeliever left.
Верующая сестра в этом случае не связана браком, поскольку неверующий оставил.
She has the biblical right to be able to divorce him at this point.
У нее есть библейское право, законное право, основанное на Библии, развестись с этим человеком.
She does not have the command to divorce him. Does not have the command to divorce him. She's not commanded to divorce him.
И, конечно, да, ей не повелено разводиться с ним. Нет такого повеления разводиться.
She can take him back.
Она может принять его назад.
But she has to understand what the implications of taking him back.
Но в этом случае ей нужно понимать, какие будут последствия такого принятия.
What are the implications?
Какие последствия?
He's still an unbeliever.
Он все еще неверующий.
There's still division in the home because there's light and
dark. Все еще будет вот это разделение в доме, потому что тут свет, а тут тьма.
There's implications that he may understand what a Christian woman is supposed to do when he calls her to submit to him.
И те последствия, что как верующая женщина, она должна будет повиноваться своему мужу по-библейски.
And sometimes that submission may be very harsh.
И иногда такое повиновение, такое подчинение очень будет больно, да? То есть очень тяжело будет это делать. Она должна понимать, что, позволив вернуться, она не изменит его разум, его понимание. Потому что даже если он возвращается назад, все равно не произошло в нем изменения, перемены, да?
Follow-up. Yes.
But she doesn't want to have him back.
She doesn't have to.
А она и не должна его принимать. Как
1 Corinthians 7,
пускай разводится. 1 Коринфянам 7:15. Она может с ним разводиться. Он оставил.
Even if he wants to come back, he's
даже
left.
Если он захотел вернуться, он же бросил.
He's abandoned the covenant relationship.
Он разрушил завет.
And that gives her freedom.
И это развязало ее, дало ей право. Но посмотрите, что сказано в 14 стихе.
For the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband.
Ибо неверующий муж освящается женой верующей, а жена неверующая освящается мужем верующим.
For the home who has one spouse that's saved.
Если в доме муж или жена спасены, благодать Божья пребывает в этой семье. В этой семье есть такая возможность, что этот неверующий познает Христа.
To see that up, for them to come to Christ.
Конечно же, это как бы очень трудно, да, и спорно.
But remember, nothing's impossible with God.
Но нужно помнить, что для Бога невозможного ничего нету.
Question.
They actually divorced. Mm-hmm. Excellent.
Then she should never take him back until he gets saved.
Ну, тогда уж вообще не надо его принимать, пока не спасется.
Unless, okay.
Okay.
Okay, she never takes him back, and he has to get saved, and make sure that he hasn't married another woman.
Да, и, кстати, то есть, чтобы, нужно тоже внимательно смотреть, чтобы он не женился на другой, да?
And
не был
she
женат.
Hasn't married another man.
What?
And she has not married another man.
Но и она не замужем, да, я так понимаю?
Yeah. I don't think they allow bigamy here, do they?
Mm-hmm. Has she a right to marry a believer, another man believer?
If she has a biblical divorce,
если развод произошел по библейским правилам,
and the two reasons for that is
Matthew 19:9, Матфея 19:19,
and 1 Corinthians 15.
1 Коринфянам
7:15. She has those two reasons, which is adultery and abandonment.
Блуд и оставил ее неверующий.
She can get married again.
Она может выйти замуж.
Now.
И вот еще дальше.
Not every church believes that.
Не все церкви придерживаются этого. I can't tell the local church what to do. Я не могу повелевать какой-то поместной церкви, если у них другое мнение.
This is what I believe, and this is what the elders of Grace Church
believe. Что я думаю, во что я верю, и какого принципа придерживаются у нас в Grace Community.
I don't want to impose my doctrine on any other church.
Я не хочу свои убеждения другим церквам навязывать. But only married to believer, right?
Oh, right. Да. Yes, definitely. Mm-hmm. You know, in that situation, let me give you a little bit more, a little on that situation.
Давайте-ка еще обсудим эту ситуацию немножко.
For the young lady or the man who has gotten a divorce and they're the innocent party, the Christian.
Если произошел развод и вот эта невиновная сторона.
I, as an elder, come alongside that person if I know them.
Я
I come alongside them to try to help them think through the next person to marry.
Я бы помог вот этой невиновной стране, верующей там сестре или брату, помочь сделать правильный выбор. Ну, вот если повторный брак.
The reason I do that is I don't want them to make another mistake.
Почему я вот постараюсь очень сильно в этом вопросе? Я не хочу, чтобы еще одну ошибку совершил человек.
As a matter of fact, I did that with a man who lost his wife to death, and he was only 35 years old.
Кстати, я поступил таким образом с человеком, с молодым человеком, который потерял свою жену, она умерла, ему 35 лет было.
When she died, 4 weeks later, he was going to start to date, and I said, I think it's a little too soon.
Через 4 недели после смерти жены он стал встречаться с женщиной с какой-то другой, и я сказал, слишком скоро ты как-то начал.
Да. Yeah. He wanted a mother for the 4 children he had.
Он хотел жениться, он как бы завязал отношения с матерью 4 детей. Ну там у неё.
We have a break.